Трек 43.
Моя новая жизнь в Крэбтри Коттедж с мистером и мисс Гэммидж продолжалась ровно 2 недели и 3 дня. Она была спокойной, флегматичной женщиной, которая все время проводила в работе, но вид у нее при этом был какой-то отсутствующий. Муж у нее был весельчак, но лентяй, долговязый, с длинным лицом и выступающими большими белыми зубами. На второй день, когда мы набирали в сарае зерно, чтобы покормить кур, мистер Гэммидж обхватил меня рукой, положив ладонь на грудь. Я испуганно отшатнулась, сознавая, что передо мной встала деликатная и совершенно новая для меня проблема. С этого момента почти все мои мысли были заняты тем, как не остаться наедине с мистером Гэммиджем. Если же этого нельзя было избежать, а такая ситуация складывалась часто, то я старалась, чтобы между мной и хозяином находился какой-нибудь предмет, но так, чтобы он не догадался о моем маневре. Однако мне было очень трудно вести себя естественно, когда мы оказывались вдвоем в кухне, разделенные большим столом или в амбаре коляской. Он ничего не говорил при этом, только ухмылялся и пытался меня облапить. Однажды, когда он загнал меня в амбаре в угол, мне пришлось изо всех сил наступить ему на ногу, сделав вид, что я нечаянно. Оказавшись вне опасности, я извинилась. Все кончилось, когда однажды утром в 5:30 я пришла на кухню, чтобы развести огонь в большой кухонной плите, и застала там миссис Гэммидж. Повернувшись от раковины, где она мыла тарелку и пару ножей, миссис Гэммидж спокойно сказала: «Собирай свои вещи, девушка. Я хочу, чтобы ты ушла до того, как спустится мистер Гэммидж». Я не стала изображать недоумение и просто сказала: «Мне очень жаль, миссис Гэммидж, честно. Я не делала ничего, что, ну, знаете, что он бы мог посчитать. Я знаю. Ты, девушка, не виновата». Она устало пожала плечами. «Он всегда был такой. Я думала, что сейчас он, может быть, уже вышел из возраста. Но этот старый петух начал гоняться за тобой, как только ты появилась. Нам следовало бы взять парня, но викарий велел взять девушку из сиротского приюта». Я поднялась в свою крошечную комнатку, чтобы сложить мои пожитки в маленькую парусиновую сумку, с которой прибыла из приюта. Делом это было недолгим. Мое имущество состояло из одного запасного комплекта нижнего белья, сорочки, панталон и чулков, шали, потрепанного платья из голубого бархата, некогда, несомненно, принадлежавшего настоящей леди, потому что оно было хорошего качества, гребня, длинного передника, 2 носовых платков, маленького полотенца, святой Библии и истории про Джессику. Я уже была умыта, причесана и одета в свою повседневную одежду, юбку и фланелевую блузу, некогда бывшую мужской рубашкой. Серебряный медальон я носила под блузой, никогда не снимала его и не выпускала наружу, боясь, что кто-нибудь может его украсть. Мне оставалось надеть только чистенькую, хотя и довольно поношенную соломенную шляпку с лентой. Настоящее сокровище, которым перед отъездом наградила меня мисс Келлендер, и спуститься вниз. Мисс Гэммидж сидела в деревянном кресле качалки, уставившись на горевший в плите огонь. Когда я вошла, она, не поднимая глаз, проговорила: «Вон там на столе — это для тебя. Сэндвичи с беконом в пакетике и 6 пенсовик. Это все, что я могу. Большое спасибо, миссис Гэммидж. Извините, пожалуйста, за... ну, вообще. Она пожала плечами, продолжая глядеть на огонь, и ничего не ответила. Через минуту я с парусиновой сумкой в руке уже затворила за собой дверь.